Ну, если говорить о видах рейтингов, то, в принципе, с точки зрения позиционирования, ну, можно выделить как бы три главных направления, то есть линейный рейтинг, списки рейтинги, то есть когда, в общем-то, банки упорядочены по некоторому признаку, ну, например, сейчас, в общем-то, вышли рейтинги РБК, по-моему, на прошлой неделе по состоянию на 1 октября, сегодня вышел рейтинг журнала «Финанс» по состоянию на 1 ноября. То есть там понятно, там банки сгруппированы по показателям активы, капитал, различные виды активно-пассивных операций. В общем-то, ну, многомерные, следующая графа, многомерные списки и комплексные оценки. Здесь тоже понятно, когда происходит группировка банков, ну, промежуточно по тем или иным уровням, относящихся, например, как эксперт, крупнейшие и крупные. Третья группа, дальше уже идут отдельные показатели. Ну и, наконец, непосредственно сами рейтинги, где это сфера деятельности, в общем-то, уполномоченных рейтинговых агентств, числа которых, ну, всем известная большая тройка, ну и, соответственно, в общем-то, наши рейтинговые агентства. Так, идем дальше. Если говорить по потребителям рейтинговых продуктов, наверное, их можно разделить, ну, на три основные группы. Ну, на первом месте можно поставить, наверное, прежде всего иностранных инвесторов, хотя в последнее время к ним уже добавляется ряд инвесторов, как бы непосредственно отечественных, которые заинтересованы в конкретном использовании, в общем-то, размещении своих средств по объектам рейтингования, то есть либо по странам, либо по регионам, либо по отраслям, либо по конкретным предприятиям. Поэтому, соответственно, здесь рейтинговый продукт, ну, для данной категории инвесторов характеризуется указанными, в общем-то, параметрами, связанными с оценкой привлекательности и конкретными рейтингами и оценками кредитных рисков, как отдельных видов долговых обязательств, так и конкретных хозяйствующих субъектов и проектов. Ну, это, наверное, первая группа инвесторов, ну, с которых, если говорить об истории нашей страны, ну, начиналось как бы пользование, в общем-то, этими рейтингами. Потому что, если вспомнить, ну, что это начинается, реально у нас запустилось, в общем-то, в начале 90-х годов. Так, следующий, пожалуйста. Ну, на втором группа. Это, наверное, уже юридические лица, как иностранные, так и российские. И здесь, ну, соответственно, в общем-то, для данной категории инвесторов, ну, объекты рейтингования здесь практически совпадают, а с точки зрения рейтинговых продуктов уже, естественно, в общем-то, добавляются несколько более подробные вещи. Рейтинги надежности, финансовой устойчивости, если говорить о банках, рейтинги по отдельным показателям, рейтинги отдельных товаров, продуктов и услуг. То есть на сегодняшний день это уже достаточно многочисленная группа, являющаяся пользователями услуг рейтинговых агентств. Ну и, наконец, следующая, третья группа – это граждане, то есть физические лица. Ну, на сегодняшний день, до последнего времени, для граждан, в общем-то, рейтинговый продукт, ну, играл в основном, в общем-то, значение с точки зрения позиционирования того или иного товара на рынке, массового потребительского спроса. Если говорить о банках, то, безусловно, так как одним из критериев размещения средств является надежность того или иного банка, то физические лица выступают потребителями этого продукта, прежде всего с точки зрения того, что они интересуются, имеет ли тот или иной банк соответствующий рейтинг российского или международного финансового агентства. Ну и на сегодняшний день, так как уже начинает потихоньку формироваться класс физических лиц инвесторов на рынке ценных бумаг, то размещая средства в те или иные ценные бумаги, здесь уже, в общем-то, возникает интерес и к рейтингу тех или иных предприятий, которые выступают, работают на рынке ценных бумаг. Так, идем дальше. Ну, соответственно, если переходить к тому, чем интересны рейтинги для банков, то для банков это понятно, наверное, можно выделить вот следующие основные привлекательные моменты. Это расширение клиентской базы, увеличение объемов операций, привлечение инвесторов, ну и позиционирование, прежде всего, в своей отрасли, Для потребителей банковских рейтингов, ну, задачи здесь тоже понятны. Это оценка выбор банка, мониторинг его финансового состояния, анализ рынка, ну и, наконец, в общем-то, выбор объекта для инвестирования, под которым, ну, понимается самое обычное, в общем-то, размещение вклада. Потому что, понятно, на сегодняшний день у нас вклады защищены на 190 тысяч рублей в разрезе каждого заемщика применительно к одному банку. Но когда размещается вклад на сумму, например, там, от 1 миллиона рублей, то, естественно, данный объект инвестирования, в данном случае банк, подвергается более тщательному анализу. Идем дальше. Ну, к факторам, которые влияют на присвоение рейтинга банка, ну, являются, в общем-то, данные факторы, которые присутствуют, ну, у всех, в общем-то, рейтинговых агентств. И что на самом деле хотелось бы обратить внимание. Если мы говорим о рейтингах, то там все-таки прежде всего берется в расчет тот или иной экономический показатель. Факторы, влияющие на представление рейтинга банка как такового, учитывают вопросы, связанные не столько с его экономическим положением, сколько, ну, со структурой управления, наличием стратегии развития банка, четким выстраиванием процедуры, в общем-то, управления рисками. Особенно это применительно крупным сетевым банкам, работающим на розничном рынке. Разумеется, вопросы, связанные с прозрачностью капитала банка, историей его развития, ну и так далее. И, как показывает практика, именно от этих, ну, скажем так, нематериальных факторов на самом деле зависит во многом окончательный, в общем-то, размер того или иного рейтинга, получаемого банком. Ну а, собственно, факторы, влияющие на присвоение рейтингов, в общем-то, внешнего, но они тоже изложены ниже. Думаю, здесь, в общем-то, все они понятны. Идем дальше. Ну, если говорить конкретно о банковской системе, то что, в общем-то, свойственно, наверное, для всех, в общем-то, банков, по крайней мере, если говорить о российской банковской системе, что является сдерживающими факторами с точки зрения размера рейтинга. Ну, низкий уровень капитализации, ну, безусловно, да. Как правило, это проблема любого динамично развивающегося банка. Размер и динамичный рост активов приводит к тому, что нормативы ликвидности, мягко говоря, особенно первый норматив, начинают несколько трещать и отставать от темпов развития бизнеса банка. Соответственно, возникает тема увеличения собственного капитала, которая для многих банков является проблематичной, если говорить только об использовании собственных внутренних ресурсов. Уровень доходности. Ну, опять-таки, здесь не секрет, что в целом, если сравнивать уровень доходности банковской системы Российской Федерации с доходностью наиболее интересных с точки зрения инвестирования отраслей экономики, разумеется, он будет ниже. Ну, острая конкуренция здесь тоже понятна. На сегодняшний день практически, ну, по любому направлению банковских операций в любом регионе мы имеем место достаточно серьезной конкуренции, причем как в отраслевом, так и в продуктовом сегменте. Практически на каждом рынке есть несколько десятков игроков, которые постоянно борются за место посольства, и практически каждое, ну, если не квартал, полугодие, происходят изменения, ну, скажем так, лидеров там первой десятки или двадцатки по тем или иным показателям, что свидетельствует о достаточно, ну, острой конкуренции на этом рынке. Ну, рост, отраслевая концентрация кредитного портфеля, ну, в принципе, здесь тоже понятно. Когда, в общем-то, у одних банков происходит достаточно быстрый рост за короткий промежуток времени, с одной стороны, это расценивается как позитивный фактор, с другой стороны, естественно, возникают вопросы, связанные с оценкой рисков столь быстрого роста кредитного портфеля. И понятно, один позитивный момент часто может быть снивелирован за счет ухудшения показателей, связанных с именно качеством кредитного портфеля банка. Отраслевая концентрация, ну, думаю, тема тоже понятна. В основном это свойственно для ряда банков, специализирующихся на обслуживании конкретных отраслей, и поэтому здесь, в зависимости от одной отрасли, либо от одного сегмента рынка, естественно, даже при хорошем портфеле, означает вполне вероятные потенциальные риски в дальнейшем. Ну, непрозрачная система корпоративного управления. Ну, здесь эта тема, думаю, тоже, в общем-то, понятна. До последнего времени, ну, тема, связанная с корпоративным управлением, как это понимается в западных коммерческих банках и как это реально существует в российской банковской системе, ну, на самом деле, это две совершенно разные вещи. Поэтому, если так говорить, вот я помню, не так давно опять публиковались данные по как раз прозрачности 30 крупнейших российских коммерческих банков. Ну вот это результаты этого исследования, кто его читал. На самом деле наглядное подтверждение того, что в этом направлении российским банкам еще есть над чем достаточно долго работать. Пожалуйста, дальше. Ну, если говорить, в общем-то, конкретно о розничных банках, так как наша конференция посвящена ритейлу, то на сегодняшний день, ну, можно констатировать то, что, по крайней мере, применительно к нашей стране, на самом деле риски розничного банка, универсального, они, ну, гораздо выше с точки зрения воздействия тех или иных факторов, чем банка, ну, работающего скромно в своем небольшом сегменте, либо с группой своих клиентов, связанных с владельцами, либо с одной отраслью. Почему? Потому что, как правило, любой новорозничный банк несет затраты, связанные с развитием инфраструктуры, которая, в принципе, совершенно не актуальна для небольших банков. Соответственно, исходя из этого, показатели рентабельности и эффективности работы данного банка, ну, как правило, ниже остальных игроков на рынке. Ну, соответственно, для любого розничного банка очень быстрый рост розничного кредитования. Это, естественно, факторы, связанные с ростом рисков, ну, как в части качества кредитного портфеля, так и, в принципе, в дальнейшем показатели, связанные, в общем-то, и с ликвидностью банка. В частности, события, ну, лета 2004 года показали, что как раз именно розничные банки оказались в гораздо большей степени подвержены, ну, влиянию кризисных факторов по сравнению с банками, которые на рынке розницы на тот момент, ну, практически не присутствовали. Ну, отсутствие определенности по вопросу увеличения капитала, ну, на самом деле, если говорить о долгосрочной перспективе, наверное, такая неопределенность присутствует, ну, у большинства российских коммерческих банков, не имеющих на сегодняшний день возможности выхода либо на западные рынки, либо на открытый, в общем-то, рынок капитала путем размещения своих акций. Ну, угроза возникновения банковского кризиса, ну, здесь, как показала практика того же 2004 года, в принципе, кризис, ну, может быть, в какой-то степени искусственно создан, но последствия его, если они будут быстро нивелированы, могут быть крайне негативными для российской банковской системы. Ну, угроза недружественного поглощения, ну, на сегодняшний день достаточно, все-таки уже пройден большой путь с точки зрения защиты российских коммерческих банков от недружественного поглощения, но если говорить, по крайней мере, о банках, входящих в первую сотню. Хотя, безусловно, этого исключать тоже нельзя на сегодняшний день. Потому что могут быть созданы условия в качестве того же искусственного создания кризиса по отдельным коммерческим банкам, когда банку будет сделано предложение, от которого он не сможет отказаться. Поэтому эти все риски, естественно, влияют на то, что называется, в общем-то, именно оценкой рейтинга российского банка. Идем дальше. Ну, что касается элементов раскрытия информации, то здесь, в принципе, изложены на данной табличке, в общем-то, элементы, они, по-моему, понятны в части акционерного капитала, прав акционеров, финансовой информации, оперативной информации, так, структуры метода работы совета директоров и, в принципе, для банков, ну, работающих с точки зрения информационной открытости, все это уже является достаточно пройденным этапом, на котором накоплена история достаточно большая. И понятно, что без наличия раскрытия данной информации, причем готовности предоставить эту информацию не только, условно, своим аудиторам, но и, скажем так, по первому требованию, потенциальным инвесторам, юридическим лицам, физическим лицам, ну, во многом развитие зависит то, что называется именно прозрачностью коммерческого банка. Так, идем дальше. Ну, взаимодействие банков и рейтинговых агентств. Ну, естественно, проводится, во-первых, ну, с точки зрения получения внутреннего и в дальнейшем, в общем-то, внешнего рейтинга. За остальные три участка работы также имеют место быть. Это оценка потенциальных партнеров проектов, оценка рисков, консультирование по вопросам повышения кредитоспособности кредитных организаций. Поэтому здесь, ну, направление работы более чем достаточно. Так, пожалуйста, дальше. Ну, если говорить коротко о нашем банке, то на самом деле, в общем-то, чем данная тема для нас важна? Ну, задача получения банком международного рейтинга была поставлена более 2 лет назад, а конкретно летом 2004 года. И была рассчитана именно на 2-летний период деятельности. Причем, чем, в общем-то, она, вот, ну, например, для меня лично достаточно ценна, что на тот момент банк не имел даже, в общем-то, отчетности по международным стандартам. За 2 года была проделана достаточно большая работа, связанная с подготовкой этой отчетности, с получением в прошлом году внутреннего рейтинга. Опять-таки банк начал работать с агентством Moody's Interfax, и первый рейтинг мы получили в сентябре 2005 года. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. Ну а к этому рейтингу потом добавился и полученный осенью этого года уже рейтинг агентства Moody's Investors Service, что в принципе показатель B2 для, с учетом того, что этот рейтинг был получен нами впервые, я имею в виду международный рейтинг, банк рассматривает как достаточно неплохой показатель оценки динамики развития и качества управления. Потому что на сегодняшний день, ну, если говорить о количественных рейтингах, то есть банк входит в 10 крупнейших российских коммерческих банков по размерам филиальной сети, имея на 1 декабря 226 офисов, из которых 38 это филиалы, 116 дополнительных офисов, ну и постоянно на протяжении уже 3 лет входит, ну, в 20 наиболее динамично развивающихся банков Российской Федерации. Ну, для сравнения, ну, начав этот год, например, там, с позиции 79-й по работающим активам, вот в сегодняшнем рейтинге журнала «Финанс», банк занимает уже 52-ю строку, то есть увеличившись за 10 месяцев более чем в 2 раза по размеру чистых активов. Пожалуйста, следующую таблицу. Ну, филиальная сеть, если коротко говорить, началась с 2001 года. В 2002-2004 году были открыты 17 филиалов, в 2005 – 7. Ну и, соответственно, в общем-то, еще в этом году, соответственно, добавились еще 13 филиалов. И сегодня Юниастрон присутствует уже в 40 регионах Российской Федерации. Поэтому, если говорить о вопросах, связанных с управлением, разумеется, и рисками, которые, в частности, влияют существенно на получение рейтинга, банк достаточно серьезное внимание уделяет вопросам совершенствования корпоративного управления и управления своей филиальной сетью. С этой точки зрения создан консультационный совет при совете директоров, рабочая группа по секторизации, ну, компания КПМЖ с 2005 года является официальным аудитором банка. Как вы, наверное, знаете, в рамках выделения системы денежных переводов Unistream в дочерний банк был привлечен известный консультант, конкретно это аудиторская компания Deloitte & Touche, для реализации этого проекта. Ну и, наконец, с точки зрения информационной прозрачности, на сегодняшний день, ну, банк является, на мой взгляд, одним из наиболее прозрачных российских институтов с точки зрения раскрытия структуры собственности нашего банка, ну и, соответственно, предоставление всех отчетных данных, о которых речь шла немного выше. Так. С точки зрения оптимизации управления по филиальной сети, тоже хотелось бы обратить внимание, с этого года мы, вернее, с начала 2006-го запустили систему действующее управление филиальной сетью, которая предусматривает, ну, как бы систему двойного подчинения сотрудников наших филиалов с точки зрения сохранения за департаментом управления филиальной сетью вопросов администрирования, финансирования и прямого подчинения менеджеров бизнес-направлений, в частности менеджеров, отвечающих за розничный бизнес в филиалах, соответствующим бизнес-департаментам главного офиса, ну, в частности, департамент ипотечного кредитования. В каждом филиале создан отдел ипотечного кредитования, соответственно, они подчиняются в своем филиале замуправляющего по рознице и подчиняются непосредственно руководству департамента ипотечного кредитования главного офиса. Департамент банковских карт, аналогично, в каждом филиале отделы банковских карт подчиняются замуправляющего по рознице и, соответственно, департаменту банковских карт центрального офиса. Но по всем, в общем-то, вопросам административной, хозяйственной деятельности, бизнес-планы, бюджеты, здесь идет работа с департаментом по управлению филиальной сетью. Реализованная с этого года, таким образом, вот эта система двойного подчинения, но она существенно сократила сроки рассмотрения тех или иных решений и повысила оперативность управления филиальной сетью, что, на наш взгляд, естественно, положительно сказалось на качестве управления банком в целом, ну и, соответственно, естественно, сказалось на том размере рейтинга, который банк получил осенью этого года. Если говорить о перспективах, пожалуйста, следующих, дальнейшего, как бы развитие банка, что стратегия банка предусматривает получение международных рейтингов от двух рейтинговых агентств, то есть, естественно, мы продолжим наше сотрудничество с агентством Moody's, и в следующем году банк планирует получение еще как минимум одного рейтинга от одного из оставшихся двух международных рейтинговых агентств, с которыми мы еще пока не работали. Но предложение, правда, имеем о сотрудничестве от того и от другого. Ну и, соответственно, при проведении миссии секторизированных нот в рамках реализации проекта секторизации портфеля автокредитов планируется присвоение рейтинга также, в общем-то, от двух международных кредитных агентств. В любом случае, ну, если говорить о том заключении, чем важен, наверное, для любого российского коммерческого банка замеры рейтинга, сотрудничество с рейтинговыми агентствами, здесь можно выделить как бы две составляющих этого вопроса. Но первое внешнее, это понятно, это позиционирование банка, своего рода показатель, ну, знака качества, который вольно-невольно, в общем-то, все равно не достаточно серьезно принимается и банковским сообществом, и оценивает в той или иной степени именно качественные показатели работы банка. И есть, в общем-то, вторая оценка внутренняя, которая не менее важна. Работа с рейтинговым агентством позволяет банку, прежде всего, ну, самому оценить критично уровень существующих процедур, самим для себя сделать выводы о том, что нужно изменить, что нужно поправить, для того, чтобы бизнес банка в конечном счете развивался более эффективно, более динамично. И вот эта вторая задача, она на самом деле, в общем-то, не менее важна, чем первая. Поэтому, думаю, любой банк, который заинтересован в работе на российском рынке, что называется, всерьез и надолго, ну, должен иметь опыт работы с рейтинговыми агентствами. Спасибо.